Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне ўсім, як заўжды ў гэтую гадзіну на хвалях радыё праграма Еўразум сёння з Алегам Барцевічам, за Елена Седоза будзем мне дапамагаць у бліжэйшую гадзіну знаёміць вас з галоўнымі істотнымі падзеямі гэтага дня ў Беларусі і свеце, перадусім у Еўропе. Не спраста гэтая праграма называецца Еўразум, а тэмы будуць наступнымі: абяцанкі цасанкі, ці ўслед за вайскоўцамі заробак у Беларусі павысіць лекарам і настаўнікам.
Ну, 1 800 000, я думаю, будет. Ну, к концу года нам сказали $500, да, всем сказали.
Предприемство, якое раскритиковал сам Лукашенко, отримало премию за высокие досягнения.
Премия вручал райисполком. Называется она «За достигнутые высокие показатели в развитии промышленного производства».
Еуразум, эфир Еврорадио с Леной Сивцовой и Олегом Барцевичем. И первая тема на сегодня. Россия нам да поможет. Так у скороте можно окреслить думку, якую выказал днями керовник Беларуси, обещающий повышение заработков да социальной допомоги войскоўцам.
Фраза президента узняла в громадстве дискуссию. И одним из ее питанием сталося: а як же остатние? Говорка про інших працаўнікоў, бюджэтнікаў, лекараў, настаўнікаў, выхавацеляў у дзіцячых садках.
Ну, бо ім Москва наўрад ці дапаможа, яны ж за яе ў акопах не гніюць. Ці дапаможа астатнім бюджэтнікам родная дзяржава? Спрабавала даведацца Наста Манцавіч.
Настаўнікі ў Маскве зарабляюць у 8 разоў больш за мінскіх калег, а заробкі маскоўскіх урачоў большыя амаль утрая. Ці павысяць заробкі беларускім урачам і настаўнікам следам за вайскоўцамі? На сустрэчы з міністрам абароны кіраўнік краіны Александр Лукашенко абяцае павысіць заробкі вайскоўцам у 2 разы. Фінансаваць беларускае войска будзе Расія.
У нас ёсць дагаворанасць з прэзідэнтам Расіі, направіў пісьмо, ізысканне дапаўнительных средств за счёт сотрудничества Беларусі і Расіі для военных беларускіх. Получается так, что у нас, в принципе, общая армія, а размер денежного довольствия военных России и Беларуси после значительного повышения последнего Российской Федерации может разниться в 2 раза.
Еврорадио поравнало заробки инших бюджетников России и Беларуси. У столичную поликлинику потребуюсь лекара-эндокринолога, готовая брать навод пенсионера и инвалида.
Ну, это в пределах будет 3 000 000. Пенсионер и инвалид можно, конечно, потому что по визитам ходить не надо.
Кажа супрацовница 35-й столичной поликлиники. Белстат передае, что средний заробок у Минску уже больше за 3 миллионы, а лишь школьный наставник мовы и литературы отрымая амаль у 2 раза меньше.
То есть зарплата у вас выйдет, ну, 1 800 000, я думаю, будет. Ну, к концу года нам сказали $500, да, всем сказали.
Малююсь перспективы у столичной школе номер 135. Еврорадио потелефоновало у 3-ю Минскую больницу. Урачи за студень там заработали больше за 5 миллионов.
Вам за январь надо, да?
Да, на последнее, что у вас.
3 049 195 рублей. Все полностью фонд зарплаты мы делим на среднесписочную численность.
А именно вот врачебный персонал, такая у вас есть цифра?
5 277 869.
Цікаво, что навод по Минску заробки у некоторых больницах істотна розніцца. У больнице номер 10 средний заработок врача за 2011 год склал усяго 3 миллионы.
Так, врачи 3 175,6, средний 1 978, прочие 1 402,2.
Какие ж заробки отрымливают лекары и наставники у России? У некоторых московских школах заробки наставников доходят до 50 тысяч российских рублей, а то и более.
Средняя зарплата у нас в школе, средняя, это как температура по больнице, 58 и далее, и мы надеемся, что вот с 1 января, что она будет выше. Учитель не может получать меньше, чем он получал до Нового года. Но вы только не забывайте, что Москва не Урюпинск.
Кажется, Еврорадио в школе номер 1106 у Москве. 58 тысяч российских рублей – это амаль $2 000. У 8 разов больше, чем зарабатывают наставники у Минску. Больше за своих белорусских коллег отрымливают и российские врачи. Вакансии в Москве пропонуют от 20 до 40 тысяч российских рублей. А вот заработок терапевта из Алтайского края усяго 5 160 рублей, что складая $172. Для зручности Еврорадио перелечило средние заробки у доллары. У России в середине 2011 года у сферы эдукации средний заробок складал $500, у ахове здоровья троху больше $545. Заробки ж белорусских коллег у 2 раза нижейшие. У конце 2011 года наставники отрымливали у среднему всего 207 долларов, у врачи 215, на 8 долларов больше. Наста Манцевич, Еврорадио.
Цебры, у протяг размовы про подвышение заработков. Напомнилось, коли у большинства наших людей запытаться, а кольки вам грошей хапило и до какой вы суммы вам подвести заработок, то, ну, большинство откажет, что грошей николи не бывает зашмат. И чем больше бы это их грошей было, тем на большую колькость речев и неких там житевых потребов мы б гэты грошы призначили. Але ўсё ж таки корреспондент Еврорадио вырашил зарызыкаваць и задать гэтае пытанне. А які заробак задаволіў бы вас? Про гэта ў нашай сталай рубрыцы «Вам слова».
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Какая сумма, який заробок вас бы цалком задоволил в идеале?
Ну, 3 миллиона. На сегодняшний день 3 миллиона. Совершенно не совпадает. Хотелось бы, конечно, 3 миллиона, даже и выше. Цены растут, продукты дорогие, коммунальная оплата тоже.
8 миллионов, да, это, в принципе, по текущей ситуации самое оптимальное.
Но у нас такая ситуация, что мы вообще так получилось, что не проживаем в этой стране и работаем. К сожалению, в Российской Федерации из-за кризиса, так сказать, в нашей стране, но самым белорусы. Но я считаю, да, вот если соизмерять зарплаты российские, наверное, около 8 миллионов.
Какая сумма, який заробок вас бы цалком задоволил?
Такая, что можно было нормально жить.
Ну, если честно говорить, то меня удовлетворит 300 долларов. Чисто мои физические потребности. А еще и моральные, то я думаю... Ну, 1000 долларов, да. А если вообще все потребности, то 50 тысяч долларов.
Ну, хотя бы 3 миллиона, не меньше. У госслужащих 3 миллиона, о чем говорить?
Я бы хотел, наверное, зарабатывать около 1000 долларов, чтобы можно было снимать квартиру, кушать, одеваться, ездить за границу. Все.
Ты совпадаешь этот заработок с реальным заработком?
Нет, не совпадает. Наверное, процентов на 70 не совпадает.
Ну, 3, правда? Больше, да,
хотя бы 3.
Ну, меньше. И пенсия должна быть больше. Добавить зарплату.
Это были ваши слова.
Мы, сябры, переходим до наступной темы. Публичное лупцование еще не означает публичную смерть. Подавалось бы такое характерное для Беларуси правило, обвергло предприемство Юнимилк Пружаны.
Летось Александр Лукашенко в вельми жорсткой форме раскритиковал его уласников за дренную организованность и коррупцию. А уже праз несколько месяцев предприемство отримливает премию за высокие досягнения.
Откуль такие диссонансы идти, есть это не с подяванкой? Высветлял Артем Мартынович.
У лютом минулого года на нараде по проблемах молочной галины Александр Лукашенко у жорсткой форме раскритиковал французско-российскую компанию «Юнимилк». Цитата.
«Меня это до глубины души обурая. Вы забыли, что вы працуете не в России, а в Беларуси. И пытание коррупции, пытание дзяльбы, тиску, всякие там домовленности, что это недопущально. Я ведаю все, но вот про что вы думаете? Как вы делили дивиденды, кольки отрымливали ваши представники в Беларуси? И на вот куды вы гэтые гроши накировали?»
Передают слово Александра Лукашенко и информагентство. Праз год после гэтых словов филиал Юнимилка у Пружанах отрымовывая другое место у районном споборництве и премию.
Премию вручал райисполком. Называется она «За достигнутые высокие показатели в развитии промышленного производства». По нашей производительности, ну, как бы, скрывать не буду. Наверное, в два раза мы отличаемся по количеству от белорусских аналогичных предприятий.
Рассказывают на предприемстве «Юнимилк Пружаны». На этом конкурсе они отримовывают диплом и грошовую знагороду.
Денежное вознаграждение там же, оно на местном уровне, это вообще абсолютно условно. Я не помню, по-моему, в районе, что ли, 25 или 30 базовых величин.
У конкурса на премию удельничали 9 предприемств, уповедомляют у пружанским райвыконками. Первое место взял пружанский завод радиодеталей. Премию ж давали за темпу росту и экономию электроэнергии.
Значит, показатели по темпам роста объемов товарной продукции в сопоставимых условиях. Темп роста экспортной продукции, создание новых рабочих мест, удельный вес запасов готовой продукции, ну то есть это все по году прошлому смотрелось, выполнение целевых показателей по энергосбережению и темп роста выручки от реализации продукции, работы и услуг.
Огучиваюсь прикметы, по яких улады пружан обирали пераможцев. И то, что керавник краины летось раскритиковал французско-российских молочников, пружанские улады не засмутило.
Там как бы высказывания были не конкретно как бы по этому предприятию, про компанию, но вышестоящую их.
Подсумовывают у выконкаме. Артем Мартынович, Еврорадио.
Не хочется выходить на двор и не хочется глядеть на прогнозы на дворе. Потому что у меня у сувязи с этими жесткими морозами.
Да ладно, про нас треба теплее, все будет добро.
На про нас теплее, лишь ты не опронешь на твар некую маску тяжести. И завжды гэты мороз праз некую частку тела завжды тебе упяче. Сябры, але хтось ти кажет, что вот любите такие мороз. Ну, я думаю, что я все ж таки у большести. Сябры, морозы надалей пякуть не только нас, але и всю Европу. И у вынику аномальных холодов на континенте сумные речи отбываются. Например, померло уже 500 человек. Сумный баланс, свавольство на двор. Я так само иншие новины из Европы. Уже зараз о Дане Волохович.
На Еврорадио Евроновины. Морозы во Усходней Европе забили амаль 500 людей. Температура у некоторых регионах снизилась до минус 40 градусов Цельсия. Некоторые помежные пункты помеж Румынией и Турцией спынили працу. Чакается, что у Болгарии, услед за Грецией, после снегу придут заливы. Уже зараз эвакуют жыхароў с паўднёвай частки краины, якой больш за все погрожают паводки за моцных заливов и расставание снегу. Колькость выпадков смерти от переохолоджвания у Польши узросла до 68 человек. Померлая у основным бездомные. Евросоюз спынил финансирование усіх программ бюджетной поддержки Украины, а это больше за 160 миллионов евро у год. Формально причиной такого решения стал закон про держслужбу, який ЕС признал незгодным с европейскими стандартами. Але у Еврокомиссии выданню «Коммерсант Украина» подлумачили, что проблема значно глубейшая. Евросоюз лічит, что Украина неэффективно використовує европейские гроши. Европейские дети все больше цікавятся сайтами для дорослых. Неполногодовые жыхары ЕС частей стали користаться интернетом без контроля батьков. Про это кажут выники социологического доследования, проведенного у рамках европейского проекта Kids Online 2. У соседней Польши сярод детей расти популярность эротичных сайтов. Только за минулый год их наведвальность повеличилась на 40%. Тем часом, каждая третья батьки николи не тлумачили своим детям, как користаться интернетом безопасно. Аж на 58% детей, которые удельничали у опытанні, не могли вспомнить, колены сядели у интернете разом с батьками и под их наглядом. Не глядячи на то, что все опытанные дорослые разумели небезпеку, якую несе с собой интернет, только третина батьков користается адмысловыми программами, якія блокуют эротичные сторонки. Служба информации Еврорадио.
А зараз, сябры, не зусім еўрапейская, еўразумаўская тэма, але тэма, якая зараз хвалюе, у прынцыпе, увесь свет і таксама ўсю Еўропу, таму што блізкі ўсход ляжыць непасрэдна каля Еўропы і, канешне, сітуацыя ў Сірыі. Сірыі, улады якой паўтараюць лівійскі сцэнар, а менавіта знішчаюць з дапамогай танкаў усе праявы нязгоды ў сваёй краіне і просто забіваюць людзей, бомбардируючи целые районы у некоторых городах. И ситуация у Сирии сталася предметом вельми горячих спрэчек, например, у Ради Безпеки Организации Объединенных Наций. Уведаем мы историю, что Китай и Россия заблоковали, наклали вето на супольную резолюцию, якую, до якой долучились навод арабские краины и арабская лига краинов. Так вот, про то, что отбывается у Сирии и як, какие прогнозы, как эта ситуация может измениться, как она будет выглядеть далее. Про это в нашей сталой рубрице Еврофокуса Евгений Манцевич.
Увесь час большая колькасць ахвяраў палітычна-рэлігійнага канфлікту ў Сірыі. Суніцкая большасць дамагаецца звяржэння прэзідэнта Асада. Таго ў сваю чаргу падтрымлівае шыіцкая ды алавіцкая меншасць. Як змагаецца апазіцыя, Еўрарадыё распавёў эксперт па блізкім усходзе Александр Ступнікаў.
Если говорить популярна і коротко, то внутренняя оппозиция, об этом почти, повторяю, не упоминается, она формируется на основе такой вот самообороны. Люди смогли соорганизоваться и создали комитеты, такие местные комитеты. Они охватывают 14 городов и районов страны. И эти местные комитеты, собственно, и организуют вот постоянно, там, скажем, ежедневные или почти ежедневные демонстрации. И их поддерживает на сегодняшний день Это так называемая свободная сирийская армия.
Дарма, что все повстанцы мают свою поддержку у частки збройных сил, але силы ГТ надто малые, как перемогчи официальное державное войско президента Асада. Захад у свою чергу спробовал провести ливийский вариант деяния, тактику открытого неба над Сирией. ГТ спробы нападкали, однако, супротив России до Китая. Ты нават наклали вето на пропанову. Чому нашей исходной суседце невыгодное решение сирийского конфликта, каже Александр Ступников.
Там многомиллиардные вложены деньги уже в эту страну, и плюс еще не надо забывать, что, скажем, у той же России целый порт Тартус полностью переоборудован под военно-морскую базу, и на сегодняшний день это единственная вне России военно-морская база этой страны.
Апроч гэтага, Россия займается поставкой зброи у Сирию, да и тая з'яўляецца амаль апошнім сябрам Москвы на Блізкім Усходзе. Усяляк падтрымліваючы Асада, Крэмль просто боится страціць гэтага сябра. Падтрымліваючы сірыйскі рэжым, Крэмль моцна нішчыць народную самаахову Сірыю, якую падтрымлівае вольная сірыйская армія. Апошнім часам можна пачуць, што гэтая армія са свайго боку можа спадзявацца на падтрымку США.
Амерыкі в этом нет необходимости. Лига арабских государств, у них есть нефть, у них есть деньги. Это, то есть практически почти все арабские государства Персидского залива, включая Саудовскую Аравию. У них есть и оружие, и деньги на оружие. Зачем вмешивать Запад, когда можно все это поставлять через них?
Нагадаем, что Лига арабских держав подтрымлівае паўстанчую суніцкую большасць. Эксперт верыць, што такая падтрымка прынясе дапамогу паўстанцам.
Суніты, если мы переходим конфессиональный еще момент, все-таки есть великий шанс, что они дожмут Асада сами.
Але заўсёды у выпадку падобных рэвалюцый паўстае пытанне, ці не стане краіна потым чарговым асяродкам новай ісламскай дыктатуры. Ці будзе азначаць змена ўлады нейкія перамены на лепшае, ці толькі змены кланаў?
Сегодня никто не может представить себе, что может произойти. Сирия может развалиться на несколько частей. Может быть, государство небольшое алавитов, может быть суннитское и может быть шиитское. Это один вариант. Может развязаться гражданская война. Потому что, повторяю, нет единой силы какой-то вот в Сирии, которая бы по-настоящему объединяла и представляла все оппозиционные силы. С другой стороны, нельзя забывать, что из-за Асада есть немало его сторонников и тех людей, которые его поддерживают, и его режим, и, в частности, в целом шиитское меньшинство.
Тому, мабуть, еще не хутка можно будет казать про односную стабильность на Близком Усходе. Евгений Манцевич, Лявон Малиновский, Еврорадио.
А якую вы апошнім часам прочитали книгу? Пытанне, якое часто з'яўляецца у интервью с некими вядомымі людьми. И, например, пытанне, якое недавно задали мне. И я, насамрэч, сябры, трошки подвис и упал у ступор. Потому что, будучи филологом, и мне, конечно, на початку было соромно, зараз мне уже не соромно, я патлумачу чаму, але было соромно, потому что я вельми давно прочитал некую паўнавартасную книгу, и увогуле некие публикации больше чем 100 сторонок, я апошнім часам не читаю, потому что мне, читаючи эту некую публикацию, завжды узнікае пытанне, а дзе ньюс, дзе ньюс, дзе ньюс? Вось гэта філолаг, які у сваім жыцці з'еў, прачытаў масу кнігаў, вось, напэўна, больш, чым сярэднестатыстычны чалавек, кажучы пра мяне, але калі, які сёння гэтых кнігаў зусім не чытае, таму што з'яўляецца журналістам і вельмі хутка апрацоўвае інфармацыю, я насамрэч сябры шмат чытаю, магчыма, тыя ж 100 сторонок на дзень. Только эта информация вся ж фрагментарная, и как бы, там до 10 сторонок. Я, напередусім, в интернете, я физично книгу не читаю. Физично книги, на жаль, хиба вымирают, хотя с иншого боку экономим.
Ой, не
древы,
кажи, не кажи,
экономим
не кажи.
Паперу. Не вымирают, ты лично?
Не вымирают, потому что моя шафа, она пополняется, все более и более читаю книжек, и то же самое рубите мои сёмбры, в принципе. Ну, не все. Например, как ты не читаешь, а олень, который из них довольно активно читаюць.
А вось моя шафа калісьці у век майго захаплення літаратурай напоўнілася просто па берагі, і для мяне гэта заўжды праблема, напрыклад, калі я збіраюся пераязджаць. Бо я зараз хутка збіраюся пераязджаць, і я не ведаю, што з імі рабіць. Ну не паліць, я ж не фашыст. Вось. І нават не Яўген Ліпкович. Вось. Але штосьці з імі трэба рабіць. Сябры, але ўсё ж такі. Напрыклад, распродаж нейкая букіністыка, нейкі антыкварыят. І сябры, але ўсё ж такі ёсць людзі, вось як Елена, якія чытаюць кнігі, захапляюць кнігі і сярод кнігамі, і сярод іх нават вядомыя асобы, вядомыя беларускія высокапастаўленыя чыноўнікі. Дык вось на такі кірмаш кнігі ў нашай сталіцы выбраўся Віталь Ругайны і таксама там сустрэў VIP-асобы.
У Мінску открылася 19-я міжнародная книжная выстава «Кірмаш». Яна будзе працаваць у Национальным выставочным центре «Білэкспо» до 12 лютага. Отчиняў выставу министр информации Олег Пролесковский. Як признался сам, часу на читание книг не мая, тому с большего читая публицистику.
Я счастливый человек, я вижу все книги, которые издаются в Беларуси. Могу и выбирать, но, к сожалению, времени для того, чтобы с хорошей книжкой посидеть, почитать, не хватает. Читаю публицистику, газеты, журналы, интернет. Мне очень нравится Булгаков. С белорусских «Колос», «Купала» я, по сути дела, на этой классике и вырос. Нравится Богданович и его поэзия. Не могу сказать, что наших сучасных письменников добро ведаю. Ну, читал Чергинца, и он мне нравится, Николай Иванович.
Сам Николай Чергинец был на выставе, але хутка знік после открытия и за статнями сярод стендов не прогуливался. Так само Еврорадо я зауважила перекладчика Лявона Баршевского ля стенда выдавца Змитра Колоса.
На выставах завсёды нечто набываю, хоть дома уже место данное подкидываю. Книжки нема. Перекладные книжки там устаю, каля стенду Змитра Колоса. Приватные выдавцы, яны концентрованно выдают значно больше якостную литературу. Их, звычайно, совывают на маргинес, то есть самые лепшие месцы напереди дают бесплатно державным выдавецтвам, ну и розным таким великим книжным державам, як Венесуэла. Дякуй Богу, что яны хоть куточек мают, и кто шукает, то есть нечто знойдзе. Но этот год приватные выдавцы лепш представлены, чем были минулые годы.
Былы министр адукации, теперь первый наместник керовника администрации Александр Радьков затекавился стендом Венесуэлы. Что правда, на русской мове тые презентовали только одну книгу. Иншие книги на стенде могут привабливать только аматоров испанской.
Мне запомнилось, это стенд Венесуэлы. Это цікавое выданье, цікавая культура. И они презентовали книгу про Венесуэлу кембрийского периода. Я, по-перше, погортаю этот вот альбом про Венесуэлу. Я там был и поглядеть, вот мы сопрацовничаем с ними. Мне зацікавило выдание про Богдановича. Энциклопедичное выдание, энциклопедия для студентов, для школьников-студентов.
Вип-гости утягнули с собой по некольки пакунков с книгами, которые им презентовали на разных стендах. Секретару ЦВК Миколая Лозовику больше за все запомнилась презентация автора шматликих рассказов для детей Владимира Липского.
Сподобалась презентация Владимира Липского, его книги «Мужик» про нашего такого агрария с великой буквы, с какой на приклад того, як сёння літаратура прапагандуе лепшых людзей Беларусі. Нельга не выделіць і стэнды Венесуэлы.
Шматлікія наведавальнікі выставы набываюць больш за ўсё беларускіх класікаў ды дзіцячую літаратуру, а таксама папяровыя вырабы і цукеркі.
Покупатели пользуются спросом класіка беларускай літаратуры, так как в этот год у нас юбилейны Янка Купала і Якуб Колас, также Максим Танк со шведами выпустили на беларускім языке сказку «Мама му читае». Книга сама по себе хорошо иллюстрирована и очень хорошо приобретается массовым покупателем.
Расповедая наместник директора выдавецтва «Мастацкая литература» Маргарита Настенко. Представлена на выставе из десяток белорусских приватных выдавецтв. Приватные выдавецтвы нашли не такие великие куток, как державные и Венесуэла с Арменией, а лишь цікавность да их великая, что правда, многие подыходят, погортать и поглядеть, бо кош на книги высокий.
Конечно, наши новинки, четырехтомник Чеслава Милоша, берут вельми добра Беларусь Лявона Вольского, ну и инших номинантов премии Гидройца.
Расповедаюсь на выездной книгарне Логвинов. У выдавецтва «Регистр» Еврорадио напоткала на великий натовп людей. Тут девчина у обличчя Барбары Радзівіл презентуя одноименную книгу Юрия Татаринова.
Завтра у нас будет презентация Натальи Батраковой, которую книгу очень давно ждали, она давно ее писала.
Расповедая наместница керовника выдавецтва «Регистр» Фатима Баранова.
В этом году представляем этим Сергеем Писецким. В связи с тем, о чем он пишет, тема такая в свое время достаточно запретная у нас. Вот мы ее рискнули перевести в этом году.
А кроме Беларуси на выставе представлено шмат европейских краин и российских выдавцов. Агулом каля 20 краин. Виталь Ругаин, Еврорадио.
Некто с коллегой зауважил зараз у коммуникатора про то, что Олег Пролесковский, як и Олег, то бы Олег Барцевич книжек не читает. Я не веду, накольки это супольная якость для усіх Олегов. Так, просто совпало, як спевала. Земфира Сябры, ну что, Виталий Ругаин прошелся на книжную выставу, там так само, может быть, як бачим и чуем, весело. А куды можно еще пройтись? Туды, где будет и файная музыка, и некие файное питво, и вогуле приемные и веселые люди. Про гэта у рубрицы «Афиша» у нас в нашем эфире праз некалькі хвілінаў.
Афиша.
Афіша на Еўрарадыё. 11 лютага з 12 до 6 дня у музеі гісторыі кіно адбудзецца ярмарка хэндмейду Love Pop-up Shop. Тыя, хто яшчэ не падрыхтаваў свайму каханаму чалавеку падарунак на дзень закаханых, змогуць прыдбаць на ёй тэматычныя хэндмейд сувеніры, упрыгожанні і цацкі, падхарчавацца ў буфеце і проста назапасіць святочнага настрою. А 19-й у клубе «Репаблік» пачнуцца «Танцы-шманцы-2» ці канцэрт гуртоў «Петля пристрастия», «Акута», «Yellow Brick Road» і «Дима Скай» і «Кампанія», які стаў часткай музычна-палітычнага скандалу з адменай прэзентацыі альбому гурта «Крамбамбуля» «Драбаді-драбада». Прэзентацыя мусіла адбыцца ў «Репабліку» ў той жа час. Сэляві, як кажуць французы, пакуль маладое пакаленне будзе кіўбасіцца на сцэне, «Крамбамбуля» каля клуба будзе вяртаць фанатам грошы за квіткі на адменены канцэрт. У той жа дзень, у суботу, 11 лютага, а 19-й у музеі майстэрні «Азгура пластычны тэатр Інжэст» будзе падводзіць вынікі інтэрнацыянальнага праекту «Dances of Animals» чарговай экстрадыцыяй. Сутнасць экстрадыцыйных перфомансаў – гэта імправізацыя і ўзаемадзеянне з нетыповым для тэатральных пастановак асяродкам, якім у выніку музея «Азгура» з'яўляюцца гіпсавыя леніны ды сталіны. Разам з акцёрамі Інжэсту у перфомансе будуць удзельнічаць музыкі гурта Матвея Сабурова «Плато», а таксама танцоры проекту «Dances of Animals» з Румынії, Іспанії, Аўстрії, Норвегії і Данії. Карацей, лепш один раз побачить, тим більше, що повторати імпрезу не планується. Гэта была афіша ад Еўрарадыё. Больш падзеяў на нашых старонках еўрарадыё.фм, еўрарадыё.бі. Заставайцеся з Еўрарадыё, калі хочаце ведаць болей.
Дякую, Мані. Гэта было апошняе, што мы хацелі вам распавесці сёння ў праграме «Еўразум». Калі вы позна ўключыліся, не паспелі цалкам паслухаць, то заўжды інфармацыю асноўную з гэтай праграмы ўвогуле, якая з'яўляецца ў эфіры «Еўрарадыё», вы знойдзеце на нашым сайце «Еўрарадыё.фм». Алег Барцевіч і Аліна Сіўцова працавалі для вас. Бывайце.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.